Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 6 августа 1964 года. Название этой лекции – «Обучение, градиенты и номенклатура». Продолжительность записи – 75 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Сегодня 6 августа 2014 года от Дианетики. Специальный обзорный курс Сент-Хилла, и у нас сегодня еще одна лекция по обучению. Сейчас, наверное, просто чтобы разогнаться, чтобы такси там на улице не накрутило слишком много за сегодняшний вечер, просто чтобы набрать высокую скорость. Позвольте мне сначала сообщить вам, что, конечно, ни одна область знания, в том числе и саентология, то есть ранние работы по саентологии, не содержит тех принципов, о которых сейчас пойдет речь. Таким образом, я делаю очень рискованный шаг, потому что то, о чем я говорю, может обернуться критикой текстов по саентологии, поскольку они не написаны таким образом. Создавая эти тексты, я пытался обеспечить то, чтобы люди понимали, о чем вы говорите, но эти тексты не соответствуют этим принципам. С другой стороны, более поздние тексты по саентологии станут соответствовать этим принципам. Вы увидите, как это вдруг поднимается из-за горизонта. Однако в настоящий момент у вас есть только пара бюллетеней, по которым это видно. Вероятно, с недавних пор вы стали замечать, что более поздние бюллетени гораздо легче изучать. И это непосредственный результат того, что я изучаю обучение. Оставьте это мне, изучать обучение. Однако, очень интересно, что ваши результаты на экзаменах выросли с тех пор, как я начал рассказывать вам об обучении. До этого в этом классе было 5% студентов, чей балл был от 90 до 100. Сейчас их 60%. Это один из тех поразительных скачков, понимаете? Он настолько поразителен, что это совершенно неожиданно. Вы уже обучаетесь на уровне, который выше уровня современного образования. То есть современного образования в том виде, в котором оно даваться. Вам не следует придерживаться грамматических правил, когда вы говорите о чем-то низкопробном. Совсем недавно я развлекался тем, что пытался заставить грамматику соответствовать неуважительности, с которой кое к чему следовало бы относиться. Очень интересно. То настроение, с которым вы пользуетесь грамматикой, понимаете? И вы тоже это делаете. Вы говорите, а у нее что-то там, у нее ничего не выйдет. Имея в виду, конечно, что вы крайне неуважительно отнеслись к тому, что она об этом сказала. Понятно? В языке есть масса неизученных нюансов и тому подобных вещей, которые весьма забавны. Но, разумеется, они лишь забавны. Именно улучшение способности студента учиться путем изменения характера и методики преподавания и является здесь нашей целью. Да, это весьма интересная цель – изменить способность студента обучаться и усваивать изученное, а также улучшить эту способность, лишь изменяя методику преподавания. Теперь вы видите, это само по себе довольно рискованно. Ведь вы говорите, ну, я мог бы сделать так, чтобы материал по данному предмету было легче читать. Или что-то вроде этого. Но как насчет того, чтобы изменить отношение самого студента к изучаемому предмету с помощью применяемого метода преподавания? Так что вы видите, как далеко мы зашли в этой области. Сейчас, занимаясь предметом под названием «Обучение», мы работаем с отношением самого студента к изучаемому предмету. С помощью того метода, который мы используем, обучая студента этому предмету. Итак, если вы хотите увидеть пандетерминизм действий, что ж, вот он, ясно? Так вот, как правило, обучение было таким. Кому-то просто говорили что-то, и он должен был это изучать, понимаете? И если ему это не нравилось, что ж, его отправляли к директору, видите? Вот так мы добивались того, что у студентов появлялась собственная реальность. В университетах это делается с помощью механизма исключения. Системы, при которой того, кто не набирает нужного количества баллов, исключают. Это идет по накатанному пути. Этому человеку не позволяют перейти на следующий курс. Это в порядке вещей. Но доходит до того, что человека исключают. Вот как они пытались создать у студента собственную реальность по поводу изучаемого им предмета. Естественно, при помощи наказания. А как еще, по-вашему, это может вести себя в физической вселенной? Так что, фактически, Кроме попытки представить факты и сказать, что предмет, который следует изучать, существует, а затем снабдить школьной технологией, которая делает человека виновным, если он не знает этого предмета, весь предмет обучения и преподавания на самом деле не продвинулся намного дальше этого. Это практически все, что было достигнуто в области обучения. Иногда бывало и так, что кто-то, кто обладает интуицией или проницательностью, какой-нибудь профессор, какой-нибудь учитель, где-нибудь в какой-нибудь школе, отступал от этого принципа. Он отступал от этого метода преподавания и пытался добиться понимания, вызвать интерес и участие со стороны своих студентов. И такие учителя встречались очень редко, и люди действительно старались попасть к ним на занятия. Студенты действительно рвались к ним в класс. И это практически все, чего достиг этот предмет. Теперь, если мы осознаем, что образование не очень успешно, мы сделаем громадный шаг вперед. А вот официальные лица, отвечающие за образование детей и взрослых, отказываются осознать этот факт. И поэтому в действительности не пытаются реально улучшить образование. Но когда вы сталкиваетесь лицом к лицу с прикладной дисциплиной, такой как саентология, и вы подготовили аудитора настолько хорошо, насколько вы могли, а затем вы видите, как он принимается за дело, у вас имеется то, что отсутствует в большинстве образовательных технологий. Они обучают инженера тому, как строить мост. Но после этого никого в этом университете не обязывают сидеть и наблюдать, как этот инженер строит мост. Не говоря уже о том, чтобы пройтись по этому мосту. Итак, вы видите, что они на самом деле не смотрят, приводят ли их методы образования к успеху. Скажем, мы преподаем кому-то древнегреческий язык. Нет ничего плохого в изучении древнегреческого. Однако затем преподаватель в действительности так и не становится свидетелем того, как его студент разговаривает с древними греками. Он не обращает на это особого внимания. Поэтому, когда я изучал обучение, я избегал тех областей, где наблюдение за студентом не было легко доступно, где было нелегко увидеть реальное действие. Это исключало подобные области из рассмотрения на предмет изучения обучения. Что касается непосредственно технологии инженерного дела, то мы ничего не могли бы взять из нее. Ведь, конечно же, никто никогда не сидит и не наблюдает, строит инженер мост или нет. Понимаете? Значит, это должно было быть чем-то таким же близким и хорошо знакомым, как и саентология. То есть инструктор обучает студента, как аддитировать кейс, и затем, как это ни странно, тут же имеет возможность дать ему самому аддитировать кейс. Понимаете? Поэтому это, конечно же, имеет тенденцию к тому, чтобы заставить нас прогрессировать и развиваться. И тогда мы способны развиваться дальше, потому что мы сразу же проверяем результаты своего обучения. Так что, возможно, одна из причин, по которой цивилизация не добилась существенного прогресса в этом направлении, заключается в том, что очень немногие предметы относятся к этой категории, где студент применяет на глазах у преподавателя предмет, который ему преподают. Вы понимаете, о чем я? И это ставит нас, можно сказать, у руля в предмете обучения, поскольку мы видим результат моментально, без какой-либо задержки общения. Мы не выясняем, стал этот человек или нет великим и известным адвокатом лет эдак через 20, знаете. Мы не выясняем этого, зато мы выясняем, стал ли человек аудитором до захода солнца. Может ли этот человек использовать данный принцип? Мы сразу же идем в секцию аудитинга и видим там того же самого аудитора, который только что был у нас в секции практики. И мы только что научили его чему-то в секции практики. И вот он сидит. Вот он весь как на ладони. Прямо здесь. И если супервайзер практики также супервизирует аудитинг, то он продолжает работать очень-очень упорно, чтобы довести практические навыки студента до такой стадии, где он внезапно увидит, что они применяются в сессии. Понимаете? Поэтому мы, вероятно, смотрим на вещи с более близкого расстояния, чем кто-либо еще. Итак, в большинстве дисциплин существует немалая доля снисходительности. От студента ожидают, что он будет в большой степени дилетант. Скажем, мы обучаем кого-то такому ремеслу, как изготовление столового серебра. Мы не ожидаем, что он сумеет подогреть немного серебра и не обжечь при этом пальцы. Понимаете? Так мы добиваемся большой победы на этой ступени градиента. Он подогрел немного серебра и не обжег при этом пальцы. Да, все это очень хорошо, и это прекрасно, однако мы не ожидаем, что за первые недели своей работы он изготовит такой чайный сервиз, который понравился бы и генеральному директору британского серебряного треста. Обычно мы ожидаем от этого парня что-то вроде того, что он пойдет, покрутится в этом ремесле, занимаясь изготовлением столового серебра, улучшит дизайн своих работ, поработает с мастером и постепенно преуспеет в этой профессии. И когда ему будет под 50, да, он выдаст некое диво-дивное, так что генеральный директор британских чайных сервизов ЛТД или что-то вроде этого одобрит это. Приобретет и использует как образец дизайна. Понимаете? Всегда бывает такая задержка общения. Однако существует одна область деятельности, чтобы не слишком затягивать эту тему. Существует область деятельности, где провести немедленную проверку возможно. И поэтому эта область в особенности подходит для изучения того, что относится к предмету под названием обучение. Область аналогичная саентологии. И этой областью является фотография. Смотрите, когда вы даете студенту задание сфотографировать дерево, и он идет и фотографирует дерево, то очень скоро вы увидите снимок дерева. И если дерево на фотографии получилось вверх ногами, или он обрезал пол дерева, или если студент не держал фотокамеру прямо, или фотокамера тряслась у него в руках, то все это будет сразу отчетливо видно. Более того, у нас есть непосредственный и точный результат, который получается при сочетании действий, что, конечно же, важно. Может ли человек положить пирожок на поднос? Да. Ну хорошо, он может положить пирожок на поднос, но это не очень сложное действие. Может ли он сделать пирожок и положить его на поднос? Понимаете? Ладно. А может ли он приготовить тесто, сделать начинку и испечь пирожок, и сделать поднос, и положить пирожок на поднос? Видите, как эта область, вы можете неожиданно начать расширять предмет. Понимаете? И, боюсь, мы сильно приблизились к такому типу предмета саентологии. Это предмет, который состоит из сложных действий. Это не предмет, который состоит из простых действий. Неважно, насколько человек надеется, впервые приходя на взаимный аудитинг. Я имею в виду взаимный аудитинг на курсе начинающего саентолога Хаббарда. Неважно, насколько трогательно он верит, что все состоит в том, чтобы сидеть там и кивать. Он очень-очень скоро начинает осознавать, что он вовлечен в сложное действие. От него ожидается, что он что-нибудь будет говорить. И, вероятно, когда он в конце концов осознает, что от него ожидается, что он будет что-нибудь говорить, и еще ожидается, что именно он должен заставить человека, которого он агитирует, что-нибудь сказать, это его шокирует сильнейшим образом. Итак, тут перед нами двойная сложность. Он не просто сам должен говорить что-то. Он должен сказать что-то тому, кого он агитирует, чтобы заставило того, кого он агитирует, что-то сказать. Улавливаете мысль? Затем он должен услышать это, а затем он должен дать этому подтверждение. Да, вероятно, в конце концов он овладеет этим, пользуясь шпаргалкой или чем-то в этом роде. И в конце концов он овладевает этим и испытывает невообразимое ликование. Но вдруг обнаруживает, что у человека, который сидит напротив него на взаимном аудитинге, поскольку напарники меняются ролями, уже другой кейс. Он работает с разными приклирами, и у этих приклиров разные кейсы. И это довольно-таки удручающе. Ведь мы знали, что все, что мы должны были сказать кому-нибудь, было всего лишь «Ну как поживает ваша теща?» И начиналась хорошая сессия. Но у этого следующего парня нет тещи. И это самый настоящий камень преткновения. И вы удивились бы, насколько огромным он может казаться. Теперь он должен взяться за освоение технологий. То есть, если ему говорят, что он должен иметь дело с проблемами, то он должен взяться за освоение технологии, связанной с проблемами. Что такое проблема, черт побери? Для того, чтобы говорить с кем-нибудь о проблемах или придумывать что-либо о проблемах с той целью, чтобы человек рассказывал об этом, мы должны знать что-то о проблемах. И вот он углубляется в значимость разума в дополнение к действиям, которые он выполняет. Итак, обычно мы делаем это следующим образом. Мы даем ему выполнять простые действия, а затем делаем их более сложными, добавляя к ним действия одно за другим, исходя из того, что человек запутается, если их добавлять слишком в большом количестве и делать это слишком быстро. Мы давным-давно сделали открытие. Это градиентная шкала. Это открытие применяется в области обучения, то есть вы обучаете кого-либо по градиенту. Итак, что означает обучение кого-либо по градиенту? Градиент, конечно, имеет отношение к градусу угла подъема. Это похоже на восхождение в гору, понимаете? С каждым последующим шагом градиент становится чуть больше. Вот что мы имеем в виду под градиент. Он становится круче или сложнее, или он включает в себя больше по мере того, как вы двигаетесь дальше. Вот что такое градиент. И когда мы принимаемся за изучаемый предмет, увеличивая сложность по градиенту, мы обучаем человека по такому циклу. Мы движемся в направлении все большего и большего количества действий. Однако мы стараемся научить его выполнять каждое действие, которое мы собираемся добавить к предыдущему. То есть мы собираемся научить его выполнять это действие настолько хорошо, что он не будет волноваться по поводу того, как его выполнять. И затем следующее действие, выполнению которого мы его обучаем, снова содержит в себе другие действия. Но оно выполняется совместно с этим первым действием. Но если он все еще волнуется по поводу того, как выполнять первое действие, и он его не усвоил, тогда следующее действие собьет его с толку. Когда вы видите, как кто-то запутывается, это означает, что перед этим он не усвоил более простое действие, которое ему было необходимо усвоить, прежде чем переходить к более сложному действию. Это не значит, что он на самом деле не понимает это более сложное действие. Он даже не конфронтирует это действие. Он все еще конфронтирует то, более простое действие. Понимаете, он еще не научился тому простому действию. Итак, здесь вы можете совершить одну единственную ошибку. Приступить к чему-либо, взяв слишком высокий градиент. Вы можете совершить эту ошибку, и вы можете совершить ее с величайшей легкостью. Это ошибка, которую легче всего совершить. Так как в современных университетах ничего, кроме совершения этой ошибки, не делают. Они не дают образования, они совершают эту ошибку. Современное образование – это на самом деле искусство и наука совершать ошибку слишком крутого, слишком быстрого обучения, еще до того, как кто-то успеет чему-то научиться. Например, я видел, как быстро и напористо учат немецкому. И не успели мы моргнуть глазом, как начали учить все о Шиллере, кто бы к дьяволу он ни был. Кто такой Шиллер? Где мы? С какой стати? Ну, это просто есть в тексте данного урока. Смотрите, это из урока, который дается на четвертой неделе. Стоп, минуточку. А как же алфавит? Никто не может прочитать немецкие буквы, если они привыкли только к английским. Вы не в силах прочитать ни одной из этих готических букв. Это просто белиберда какая-то. Похоже на птичьи следы. Ну да, отлично. Вы собираетесь обучать кого-то нюансам творчества Шиллера. Не так. А на странице ничего похожего и на слова-то нет. Он еще не совсем убежден в том, слова ли это на странице. Он думает, что в типографии разлили краску. Он думает, что его книга испорчена. Никто не позаботился научить его немецкому алфавиту. Где он должен был его выучить? Мы напрасно ищем, где же он должен был выучить немецкий алфавит, поскольку в учебной программе нет такого раздела. А, это же немецкий первого уровня. А где же, черт побери, немецкий нулевого? Да, они, должно быть, предполагают, что вы должны были пройти этот уровень в своей прошлой жизни. Так что вы с величайшей легкостью можете совершить эту ошибку. Взять слишком высокий градиент. Миллионы фунтов стерлингов были потрачены на кампанию в Африке по обучению ряда местных племен программе «Эрозия почвы. Методы сохранения почвы и предотвращения эрозии». Парламент выделял на это деньги, арахис и тому подобное. Это было в те дни, когда все мы еще были товарищи. Выделялись средства на эти земляные орехи. Арахис, по-американски. Которые у них так и не выросли. И никто не мог с ними ничего сделать после того, как они их вырастили. Потому что, когда они их выращивали, они использовали не то оборудование. В то же самое время деньги на благотворительную программу по выращиванию арахиса лились рекой. Они занялись сохранением почвы и предотвращением почвенной эрозии. Они вбухивали в это деньги и отправляли туда людей толпами. Они перебрасывали людей по воздуху в Центральную Африку решать эти невероятные, ошеломляющие проблемы, которые возникли, когда они попытались научить местное население тому, как не наносить вред почве. А у местных жителей в одно ухо влетало, а в другое вылетало. Я уверен, что они вели себя вежливо и по-джентльменски, когда слушали это. Но, братцы, они на это и внимания не обращали. Когда выполнялась эта программа, потребовалось вмешательство саентолога, чтобы уладить ситуацию. Он делал это, используя принцип градиента, о котором мы уже знаем. Он просто пришел к выводу, что правительство взялось за это, превысив градиент. У местных жителей не было причин не наносить вреда почве. Ведь во всей Африке полным-полно почвы. С какой стати нам ее беречь? Казалось, что почва — это то, что всегда было в изобилии у африканцев по сравнению со всем остальным. И это указывало на тот факт, что они понятия не имели о будущем. Так что этот саентолог, набравшись терпения, сел и провозился с ними и что-то написал им, и они использовали это в своей программе. И с тех пор об этом никто ничего не слышал. Должно быть, это дело увенчалось большим успехом. Как бы то ни было, больше никто не вкладывал туда миллиарды. Вот и все. Вы должны были научить местных жителей тому, что существует такое понятие, как будущее. И что будущее благополучие их детей и всего племени в большой степени зависит от того, есть ли у них пастбище для выпаса скота и поля для возделывания. И их очень обстоятельно учили этому. И тема, касающаяся эрозии почвы, была встречена с огромным энтузиазмом. Итак, вы очень часто совершаете ошибку в курсе по общению, когда у вас появляется новый студент. И вы учите его тому, и вы учите его этому, и вы учите его одному упражнению, и вы учите его другому упражнению, а он даже не знает, как на стуле-то сидеть. Вы могли бы копнуть еще глубже. Может быть, он не знает, зачем он здесь. Может, он забрел сюда по ошибке. Может, у него до сих пор имеется какая-то нелепая идея насчет того, как он здесь очутился. А вы занимаетесь с ним курсом по общению. Вы занимаетесь курсом по общению с тем, кто на самом деле отсутствует. Поэтому начальный градиент в нашем образовании — это добиться того, чтобы человек присутствовал. Это звучит слишком просто. Однако почти каждый учитель начальной школы во всем мире совершает сегодня эту ошибку. Он учит детей, которые не присутствуют. Вы обнаружите, что самое изумительное возрастание коэффициента интеллекта и скорости, с которой студенты учатся, происходит благодаря этой весьма и весьма забавной простоте. Большинство тех значительных достижений в области образования, которые получены при помощи саентологии, просто имеет в своей основе этот единственный маленький крохотный фактор – добиться того, чтобы студент присутствовал. Так вот, некоторые из этих учителей не понимают, что они делают. Они думают, что они делают нечто эзотерическое или чудесное, когда каждое утро говорят своему классу: «Посмотрите на эту стену, посмотрите на ту стену, посмотрите на потолок, посмотрите на пол». Может, они делают это, потому что Рон так сказал? Но, по-видимому, это работает. И, по-видимому, это очень действенно. И оказывается, что у всех детей происходит громадное увеличение интеллекта. Хотя это проделывается всего 5-10 минут каждое утро. Это изумительно. Хотя этот процесс проводится каждое утро всего 5 или 10 минут, потому что его, очевидно, не проводят достаточно долго даже для того, чтобы он попал в ту зону, где его придется сглаживать. И с кейсом не произойдет ничего такого, чтобы это возымело какой-нибудь эффект. Чего не замечали ранее, так это того, что дети не присутствовали, когда их обучали. И, конечно, они выглядят умнее, если они присутствуют. Попробуйте провести тест на коэффициент интеллекта кому-нибудь, кто не сидит за партой, выполняя его. Так что на самом деле это совершенно в стороне от последствий, связанных с обладанием, и других факторов, связанных с этим. Первый шаг — это добиться, чтобы человек присутствовал. Это первый шаг. Может, кто-то наверху в академии, в центральной организации, и говорит себе: «Ну, регистратор по письмам уже добился того, что человек пришел сюда». Приводить сюда людей — это обязанность регистратора по письмам. Человек пришел, чтобы учиться на курсе, не так ли? Регистратор по письмам должен был писать ему, поэтому человек уже присутствует. Я уже выслушивал такие объяснения. Видите их логику? Нет, они привели тело в класс. Они привели тело в класс. А вот зачем человек здесь на самом деле? Они не знают этого. Итак, ваш первый градиент в образовании — добиться присутствия человека. Не так уж важно, как вы это делаете. Здесь я показал вам это. Пусть детишки в школе посмотрят на потолок, посмотрят на учителя, посмотрят на пол и так далее. Теперь они присутствуют в классе и в результате выглядят гораздо более умными, чем до этого. Так что вы говорите: «Да, посмотрите, какой огромный рост коэффициента интеллекта это дает». Нет. Никто не бывает сообразительным там, где его нет. Ну хорошо. Существует идея, заключающаяся в том, что образование дается по градиенту. И я повторюсь. Ошибка, которую вы можете совершить, когда даете кому-то образование по градиенту, и это серьезная ошибка, это то, что вы не уменьшаете градиент. Не упрощаете в достаточной мере то, чему обучаете. И не добираетесь до первичного действия. Вы должны добраться до начального действия, выполнение которого человека можно сделать уверенно, так, чтобы он мог затем перейти к следующему действию и стать уверенным в его выполнении. Потом перейти к следующему действию, в выполнении которого он становится уверен. Понимаете? Итак, если вы так и не добрались до действия достаточно низкого уровня или до достаточно простого первого действия, в выполнении которого человек будет уверен, то, переходя на следующий уровень, он обнаруживает, что это очень-очень сложно. И начинает чувствовать, что у него голова идет кругом. А потом инструктор начинает сходить с ума, пытаясь объяснить этому студенту, в чем же суть второго шага, понимаете? Ведь он так и не добрался до того первого шага. И с этих пор его образование представляет собой полнейшую мешанину. И если вы хотите разрешить чьи-либо трудности с обучением, то вам следует просто найти тот градиент, на который он не обратил внимания, или который он проскочил или пропустил, после чего он попал в замешательство. Это ни в коем случае не та точка, где студент попал в замешательство, как полагает он и инструктор. И именно поэтому образование терпит неудачу. Итак, давайте повторим это еще раз. То, чему студент пытается научиться и чему инструктор пытается его научить, это не та точка, где студент попал в замешательство. Если у них вообще возникает затруднение в этом, то это гарантия того, что это не та точка, где студент попал в замешательство. Зарубите это себе на носу. Студент не может научиться этому. Вы следите за мыслью. Я имею в виду тяжелую реакцию, а не что-то подобное легкому прикосновению кисти. Студент не может научиться этому, а инструктор не может вдолбить ему это в голову. Итак, на что же мы смотрим? А смотрим мы на более низкую ступень градиента, которая была пропущена. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале. Вот та ступень градиента, которую студент не освоил. И затем он перешел к следующей ступени. Эта следующая ступень явилась причиной достаточно сильного замешательства, чтобы он почувствовал себя совершенно сраженным. И он так и не усвоил эту ступень по-настоящему. И если вы проверите это на иметре, то найдете именно эту ступень. Вы не найдете первоначальную ступень, вы найдете следующую ступень градиента. Таким образом, одно из тех вещей, что незаметно прокрадываются мимо нас, особенно затрудняя решение данной проблемы, является такой факт. То, с чем у студента, на первый взгляд, имеются трудности, это ни в коем случае не то, с чем у него действительно имеются трудности. И вы в действительности можете сэкономить громадное количество рабочих часов инструктора, если распознаете это и хорошо поймете. Это, конечно, действует по тому же шаблону, что и разум, не так ли? Если преклир знает, что его беспокоит, и если он все еще беспокоится, то это не то, из-за чего он действительно беспокоится. Видите, мы знаем это. Если вы знаете все о том, что именно у вас не так, это не то, что у вас не так, братцы. Потому что это, несомненно, было бы воспринято как есть и перестало бы быть тем, что у вас не так. Элементарно, видите? Так что если это применить к образованию, то мы видим, что это имеет еще один странный аспект. Тот же самый набор данных применим к области обучения. И то, из-за чего студент находится в очень сильном замешательстве, и то, в чем он не способен продвигаться, а также то, чему у инструктора не получается научить студента, это, следовательно, не то, на что нужно нацеливаться при инструктировании. Это, в тот же самый момент, совершенно основываясь лишь на этом суждении, это совершенно определенно не то, на что надо нацеливаться. И инструктор просто отходит от этого и лучше, и подробнее анализирует эту ситуацию. Видите, это же элементарно. Позвольте привести вам пример. Это на редкость элементарные, очень-очень простые вещи. Вы можете с легкостью упустить это. Прежде всего, просто не придать особого значения тому, что это настолько шокирует. Я знаю одного инструктора, который сейчас пребывает в легком шоке после того, как он получил некоторые неожиданные результаты, применив кое-что из этого материала при работе со студентом. Подумать только. Понимаете, все в таком роде. Он не осознавал, что это обладает такой силой. Инструктор по теории проверяет студента по какому-то бюллетеню. Он доходит до третьего абзаца и приходит к выводу, что студент не в состоянии сдать этот абзац. Но студент испытывал такие страшные муки все это время, что инструктор по теории решает, что этого студента нужно немного поинструктировать. Он не собирается ставить ему зачет по этому материалу, однако он просто... Это довольно-таки обычное дело. Он просто устал от того, что студент все портит именно на этом месте. Кажется, что студент вообще не в состоянии преодолеть это место в тексте, понимаете? Поэтому инструктор говорит: «Так, так, так, посмотрим, 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 посмотрим. Вот можешь ли ты представить, что ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля?» И он разбирает третий абзац, и у студента все затуманивается. И инструктор говорит себе: «Так, минуточку. Ну-ка посмотрим, как же мне немного упростить это? Как бы мне сделать это более легким для понимания?» Видите, на самом деле инструктор движется в правильном направлении. Однако он все еще на том месте в тексте, где, по его мнению, студент попал в замешательство. И в этом заключается его ошибка. Он думает: как же мне немного упростить это? Нет, как бы мне уменьшить градиент? Так вот, студент не может понять это, а инструктор не может его научить. Первое, что вы должны сразу же уяснить, это то, что мы находимся на одну или несколько ступенек выше той, на которой студент действительно попал в замешательство. А затем все элементарно. Вы идете назад и находите какое слово во втором абзаце, который, очевидно, студент мастерски прошел. Он не понял. Не может быть, что это вовсе не саентологический термин. Это может быть каким-то общеупотребительным словом. Запросто. И студент вдруг говорит: «А-а-а!» Понимаете, это не раньше по времени, просто потому, что это более ранний абзац бюллетеня. Просто так получилось, что бюллетени пишутся более или менее по градиенту. Поэтому-то вам и кажется, что это происходит в более ранний момент времени. А они в действительности уже добрались до этой ступени градиента, но в то же время не уловили того, что было на более низкой ступени. Поэтому более высокая ступень градиента просто... И в тот момент, когда они принимаются за то, что на этой более высокой ступени градиента, это... О, Боже! Понимаете? И стены надвигаются, и перед глазами появляются маленькие круги, и голова начинает побаливать. Это физиология. Неудивительно, что французы там... Конечно, в более трудные времена, во времена Наполеона. Мы могли бы сказать и так. Кого волнует, сколько французов убито? Понимаете? Но сегодня у нас не должно быть такого черствого отношения. И мы обязаны сделать что-нибудь с французской системой образования, потому что она доводит до самоубийства столько студентов, что вам нелегко будет сосчитать. Они специалисты. Специалисты по доведению студентов до самоубийства. Американские университеты не намного отстают от них. Они на втором месте. Они просто клеймят беднягу позором и обрекают его на прозябание в трущобах, если он ошибается. Они совершают ошибку слишком быстрого движения по градиенту, а потом в этой ошибке обвиняют его. Идиотизм. Видите, насколько это жестоко? Вот другой яркий момент. Об этом я должен рассказать поподробнее. Должен дать вам это в полном объеме. Обучение может вызывать физиологические реакции, которые могут быть как приятными, так и убийственно неприятно. У вас могут быть самые невообразимые физические реакции, какие вы только можете себе представить. Просто из-за того, что вы изучаете что-то. И это не обязательно происходит только при изучении саентологии. Знаете ли, это происходит и тогда, когда изучаешь то, как красить сарай. И недаром студент сидит за своей чертежной доской или чем-нибудь вроде этого, и вот его голова все сильнее и сильнее и сильнее и сильнее идет кругом, и у него возникают странные ощущения, и у него появляются круги перед глазами, и он доводит себя до дурноты, пытаясь поучиться немного еще. И, конечно же, если перед заключительным экзаменом его поджимает время, то он не может ни отдохнуть, ни погулять в парке, он не может сделать что-либо подобное. Он вынужден сидеть и заматывать голову полотенцем и накачиваться кофе. И, естественно, он, как ненормальный, вызывает у самого себя включение. Он ругает себя, на чем свет стоит и тому подобное. Это неудивительно. Итак, в чем заключается его проблема в тот момент, когда все это происходит? Видите ли, проблема его не в том, что он изучает сейчас, а в том, что он не сумел изучить как раз перед этим. И в этом вся загвоздка. Всегда. Когда у вас возникает физиологическая реакция, это значит, что вы нарушили градиент. В этом вы можете быть абсолютно уверены. Вы нарушили градиент. Вы вдруг принимаетесь то за что-то одно, то за что-то другое, и вы изучаете, как укладывать деревянные бруски поперек дорожки, чтобы разбить ее на части и измерить, а потом залить бетоном. Или сколько крупинок бихромата калия вам насыпать, если он изготовлен английским производителем, в отличие от американского производителя. И вы говорите: что же это такое? Это не просто пропущенные данные. Не думайте, что это так. Это не пропущенные данные. Это что-то из области смешивания химикатов. Или, видите ли, это может быть в аналогичном, это может быть в смежном предмете, который содержит то данное, которое ближе к основам предмета. Понимаете, градиент нарушили при изучении смежного предмета. Или это просто было в более раннем абзаце того же текста. Понимаете, это не всегда в более раннем абзаце того же текста. Иногда парень годами пребывает в недоумении. Как же в действительности измерить то, что имеет неправильную форму? Понимаете? И как? И затем он вдруг сталкивается с такой задачей нос к носу. Так, вы измеряете эту бетонную дорожку и так далее, и так далее. А вот исчисление, которое уже отжило свой век по отношению к данному предмету и так далее. И он пытается разобраться в этом исчислении, пытается разобраться в исчислении, пытается разобраться в исчислении. С исчислением все в порядке. Он не знает, как измерить дорожку. У него произошло включение из-за какого-то предложения, которое находится рядом с тем, по поводу чего он беспокоится. Это прямо тут, по соседству. Только там пустота. И знаете, весь изучаемый предмет становится пустотой. Все, что находится вокруг него, становится пустотой. Как будто вы сносите крышу небоскреба, а исчезает целый город. Я имею в виду, что это явление настолько своеобразно, понимаете? Вы говорите: как целая страница могла исчезнуть? Знаете, или как целый учебник мог исчезнуть? И если студент продвигается с большим трудом, у него слова будут исчезать со страницы. Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.